Радио Свобода. Свобода в обществе «Мемориал демократии и национализма». Совместный проект аналитического центра Юрия Левады и Международного мемориала демократии в России. В дискуссии принимает участие директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков, политолог, директор центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Пайн, руководитель центра по изучению ксенофобии и предотвращению экстремизма Института социологии Российской академии наук, директор информационно-аналитического центра «Сава» Александр Верховский и Татьяна Ворожейкина, политолог, независимый исследователь.
Почему в одних случаях национализм служит стимулом, условием для демократизации, модернизации и национальной консолидации, а в других приобретает консервативный характер, становится фактором, препятствующим социально-политическим изменениям? Должна сказать, что для меня этот вопрос странный, потому что мне кажется, что вопрос этот за пределами постимперских ситуаций или имперских ситуаций, где люди борются против империи, как правило, инонациональной по отношению к ним, а этот вопрос как бы решенный, но тем не менее, вот он стоит. Каковы основные элементы русского национализма? Может ли национализм в России привести к укреплению фундаменталистской реакции? Мне хочется добавить к этому еще два вопроса. Это вопрос о национализме, социалистической компоненте современного демократического движения в России, который на наших глазах развертывается. А кто они, условно говоря, участники или попутчики? Достаточно сказать, что бывший лозунг фашистских митингов «один за всех, все за одного» стал лозунгом демократических митингов. Его «ничто же сумняшися» скандируют все те, кто, видимо, знает или не знает, откуда он родился. Я, конечно, не имею в виду трех мушкетеров. И, соответственно, если могли бы выступающие высказаться относительно соотношения трех элементов протестного движения, демократического, социального и националистического, мне кажется, это было бы интересно. И последний вопрос – это изменение, на мой взгляд, усиление национально-ксенофобского дискурса власти и церкви. Лев Дмитриевич, пожалуйста.
Может ли быть национализм стимулом, условием для демократизации, модернизации, или он является тормозом? Мы знаем примеры, и это я был живым свидетелем, когда именно националистическая консолидация являлась фактором обеспечения перехода. Это было во всех прибалтийских движениях в году 88-89. Это можно было видеть в Польше, в Венгрии, когда именно национальное единство и апелляция к национальным традициям, национальным ценностям выступала в качестве консолидирующего, интегрирующего фактора, обличающего выход из советской системы. В каком-то смысле это более общая проблема, которую когда-то поставил Макс Вебер. Как взаимодействуют идеи и интересы? При каких условиях набор идей может стимулировать институционализацию отношений и способствовать установлению новых форм? Ну, он рассматривал это на примере капитализма, но он точно так же рассматривал и на примере политических форм, и музыки, экономики, и права, и прочее, прочее. Пытаясь, исходя из этой постановки вопроса, взглянуть на нашу ситуацию, я хочу сказать, что сам по себе национализм или вера в единство происхождения или судьбы не имеет значения. Имеет значение констелляция интересов, которые используют эту мифологию и против кого она направлена. Потому что в одном случае национализм может быть эмансипационным, и мы это видели многократно, особенно в XIX веке, в момент становления национального государства. В нашем случае именно потому, что хранителем национальных мифов, национальной культуры выступает прежде всего государство и контролирует всю эту композицию мифов, то национализм, даже если он включает проблематику социальной справедливости, ущемленности там, и прочее, прочее, он всегда будет апеллировать к архаическим пластам культуры, к архаическому набору, и строится все вокруг институтов принуждения, то есть государственных институтов. Поэтому основные черты русского национализма я бы определил как защитно-компенсаторный национализм. Он не мобилизационный. Не было случаев, просто я не знаю такого материала, когда бы националисты выдвигали какой-то проект будущего, перспективу развития в этом смысле, тот или иной вариант модернизации. А напротив, националистическая апелляция всегда строится к прошлым отработанным рутинным символам. Поэтому это всегда некоторые вариации на тему ущемленности, защиты от внешней угрозы, короче, изживание травмы несостоятельности, несостоятельности модернизации. Это защитная функция национализма. Другая, компенсаторная, но она уже понятна. Мы бедные, но мы духовные, мы обладаем очень важными преимуществами. Какими, не совсем понятно. Мы выше других, потому что у нас было героическое прошлое, были достижения, в основном концентрирующиеся, конечно, вокруг символов военных побед и создания гигантской империи территориальной.
Следующее выступление, Эмиль Абрамович Паин.
Какую роль, политическую роль в современных условиях выполняют движения и организации, называющие себя националистическими, русскими националистическими и не русскими. Роль этого самого национализма совершенно невозможно оценить без его отношения к империи. Разговор о России как нормальном государстве будет разговором в таких кругах до тех пор, пока будет сохраняться империя. Потому что империя сдерживает возможность всех форм модернизации. Во-вторых, я полагаю, что русский национализм выполняет чрезвычайно важную роль сегодня, потому что он выступает основным, важнейшим фактором изжития вот этих самых остатков выдыхающейся империи. И третий фактор, он может быть весьма позитивен на стадии слома, но непосредственно перейти в разряд гражданских движений, переродиться и стать, скажем, частью гражданского общества, он не может, но попутно будет выполнять чрезвычайно важные роли в затухающей нашей империи. Сегодня у науки нет данных для утверждения того, будет ли в России демократия или не будет. А вот свидетелем затухания окончательного империи, я думаю, мы будем все. Итак, чтобы понять, что такое империя, я очень кратко и схематично ее обрисую в трех проекциях. Она состоит, на мой взгляд, из имперского тела, отраженного в ареалах традиционного расселения народов, татар, чуваши, якутов, чеченцев и так далее. Это имперское тело постоянно воспроизводит проблему. Проблему неустойчивости, проблему конфликтов, проблему распада. И по поводу этой проблемы паразитирует, формируется вторая часть этой системы – имперское сознание. Один из элементов этого сознания, характерный для этнического большинства, это постоянный страх распада, конфликтов, по отношению к которому нужны некие действия, и по отношению к которому очень разумно и полезна третья часть системы. Это имперское сознание замещается комплексом мессианства, им с нами лучше, они без нас не могут, они без нас не выживут и так далее. Но для нас важно, что есть еще третий элемент – имперский порядок, вертикально организованная власть или это система наместников. Каждый следующий наместник назначается вышестоящим и управляет своей частью этих самых провинций. Эта имперская система, называемая нами вертикаль власти, существует. Наш вождь, национальный лидер, в качестве своих главных достижений приводил не увеличение зарплаты, не пенсии. Я спас Россию от распада. Наша главная партия называется даже не Великая Россия, а называется Единая Россия. Целостность сохраняет. То есть сохранение устойчивости, целостности – это главное доказательство необходимости вот этой самой жесткой вертикали, авторитарности. В нормальных классических условиях империя надэтнична. Стремится опираться на универсалистские идеи. Но в условиях кризиса, когда исчерпываются консолидационные механизмы, власть отказывается от полного универсализма в пользу поддержки этнического большинства. То, что происходит с Путиным, это абсолютно не уникально. До начала 20 века Османская империя характеризовалась очень высоким уровнем толерантности по отношению к разным религиям, этническим группам. А к началу века вместо османского сознания переход к турецкому сознанию. Младотюрки, первые националисты привлекаются к власти, дальше погромы и так далее. Вместо стандартной ситуации опоры на универсалистские требования возникает некая гибридная модель поздней империи с опорой на этническое большинство. И это верный признак конца империи, основа для ее будущего распада. Империя может веками сопротивляться национализму меньшинств, но она не способна выдержать национализм большинства. Османская империя – это один пример, а российская в сегодняшних условиях – абсолютно новая вещь, в которой происходят гигантские изменения. На мой взгляд, в чистом виде русский национализм появился в 2011 году. А то, что было раньше, в начале 20 века с партиями, форма имперского шовинизма, который внешне похож был на признаки русского национализма, но по своей идее он не выдвигал идею соединения этноса и государства. Вот в чем суть всякого национализма. Этнос является источником власти. Он определяет характер жизни. Русский национализм с такой идеей не выступал. Он был охранительный, он был имперский. И только сейчас мы видим развод. Народ пугает, давайте, если мы сейчас уберем эту центральную власть, так развалится все. И пущай, говорит русский народ, долой Кавказ. Хватит кормить республики, это говорят националисты. Еще недавно мы писали о том, что при всех различиях, при описании основ своего сознания, что такое русская душа, что такое русский характер, все политики националистического толка говорят, для русского национального сознания имперскость – это неотъемлемая часть. Весь русский национализм, тот, который себя, по крайней мере, так называл, был абсолютно авторитарным. Его политические модели строились либо на монархии, либо на вожде. Что происходит сегодня? Радикальные перемены во фразеологии. Русский националист может говорить, русский народ за 1000 лет выстрадал себе право самому выбирать, слушайте, выбирать лидера. Это совершенно другая постановка вопроса. Дальше. Сегодня большая часть всех многочисленных движений русского национализма перешло в оппозицию к власти. Правда, по разным причинам. Некоторые, потому что она слишком либеральная. Но, тем не менее, вот этот вот массовый переход разных отрядов русского национализма в оппозицию представляет чрезвычайно важное значение. Вопрос в другом. Может ли он стать элементом демократизации? Изживание остатков имперскости еще не означает непосредственно переход к демократическим формам правления. На этом месте могут возникнуть какие угодно типы структур, в том числе и многократно худшие, чем мы знаем, в том числе и те самые фундаменталистские, какие были. После Шахской империи, во времена Шаха Реза Прикри, появилась Первая Республика. Ну, упаси меня, Боже, жить в такой республике. И кто знает, не будет ли у нас некая фундаменталистская республика с выборами, но определенного рода.
Свобода в обществе «Мемориал», демократия и национализм.
Ситуация не предопределена. И дело тут не в национализме, а русский национализм слаб уже тем, что у него нет никакой традиции. И люди, которые выходят под лейблом националисты, сегодня, завтра выходят под лейблом Удальцова. Но в принципе площадь Сахарова и митинги под Абаем и так далее показывают, что и другие формы гражданской активности вполне могли бы вовлечь тех, кто раньше называл себя националистом, православным активистом, и Бог его знает кем еще. При определенных условиях эта масса могла бы пойти и за Навальным, который, я считаю, не националист, знаете, просто человек, ощущающий запах, ветер, понимающий, на чем делают сейчас publicity. Это политик, а не идеолог. Но поскольку наше движение гражданское не обещает никаких благ и никакой программы и повестки и так далее, то очень вероятны движения в другую сторону. Особенно по причине того, что, мы живем не только в эволюционных условиях, но и в условиях, которые устраивает нам проект власти. Власть формирует какие-то действия. Мы живем не в просто безвоздушном пространстве, она выстраивает формы самозащиты. И идеи, которые она сегодня предложила, вот эта позднеимперская, состоящая из русских мы называем любимой женой, она будет государствообразующим народом, а зато национальным республикам, чтобы они не убежали, мы даем полное право делать все, что хочешь, устраивая в том числе и шариатские суды, ваххабитскую жизнь, свою самостоятельную жизнь там в наместничестве. Это не спасет страну, конечно, наоборот, но с точки зрения рассматриваемого явления, действие рождает противодействие. Самым серьезным формой консолидации русского национализма выступает все формы радикализации, культурной радикализации тех, кого они считают «они», то есть против кого они в большей мере сплачиваются. На митинг, на Манежную площадь они вышли не против произвола милиции, а по поводу того, что наших обидели, а не наших поощрили. И эту форму, вот эту самую, этот элемент ксенофобии может быть использован и будет использоваться вот для мобилизации и направления этой силы отнюдь не в сферу гражданского активизма, а в сферу межэтнического противостояния. Вопрос открыт, в какую сторону двинется тот самый националистическое движение, которое с точки зрения слома имперской системы, безусловно, выполняет и будет еще в ближайшее время выполнять позитивную важную роль.
Спасибо, Эмиль Абрамович. Следующий выступающий Александр Верховский, пожалуйста.
Во-первых, я хочу чуть вступиться за русских националистов и сказать, что и раньше, все-таки даже в 90-е годы, были специально антиимперские сформулированные позиции в русском национализме, и особенно они усилились, собственно говоря, с ростом того движения, которое тогда называлось нацискинхетским, которому просто не было дела до империи. Понятно, что все равно огромная традиция вот этого имперского русского национализма влияет на всех, кто вообще способен читать тексты. Но процесс высвобождения из-под нее идет, и он начался, в общем, не в 11-м году. Во-вторых, это оппозиционность русского национализма тоже вещь не новая. В конце концов, в 90-е годы тоже в основном националистические организации были оппозиционными. Другое дело, что вообще в большинстве движений политических в России, это не только к националистам относится, оппозиционность, как правило, вещь вынужденная. Если тебя не берут к власти в консультанты, значит, ты попадаешь в оппозицию. При этом, в любом случае, понятно, что это все движение, даже то, которое было в 90-е, было несомненной частью реакции на модернизационную попытку, предпринятую вот в период там, перестройки, начала 90-х. Соответственно, когда пошла вот эта возвратная волна, которую мы видим уже воплотившейся, несколько даже подзастывшей в виде путинского правления, националисты были ее частью. Но у всякой волны есть потом возвратный ход. И сейчас мы тут все с надеждой думаем, не начался ли ход как-то в обратную сторону. И возникает вопрос, могут ли те националисты, какие есть, или те, которые, может быть, появятся завтра, это быть частью промодернистского движения. Не просто за формально за демократию. Вопрос не в том, искренне эти движения или там группы, или неискренне, или, может, они шифруются, на самом деле, скрытые нацисты, грубо говоря. Я думаю, кто как, что называется, но это не главное. Главная проблема в том, что они очень маленькие. Упомянутый Навальный, которого я тоже отношу к этой категории, кажется, что у него националистические взгляды являются искренними. Он популярный человек. Но когда он приходил осенью до протестного бума, на националистические митинги за ним не пришел вообще никто. То есть, как националистический лидер, он никак не популярен. Ну, не говоря же о том, что те, кто туда и так ходит, не очень были рады его видеть и слышать. Те группы, которые существуют, более организованные, они исчисляются десятками людей. Может ли это измениться со временем? Мы, конечно, так наверняка знать не можем. Дело здесь не в организационных там, талантах или отсутствии таковых, или еще в чем-то этом роде. Дело не в том, что национализм может или не может быть промодернизационным. Дело в том, против кого он выступает, грубо говоря. Если он выступает против другого национализма, там, подавляющего, то, может быть, может, а может быть и нет. Не всякое движение, которое у нас в старое доброе время называли национально-освободительным, является промодернизационным. Он может быть промодернизационным, если он выступает против того, что называется обычно старым режимом, то есть вот каким-то домодерным правлением. Ни тот, ни другой вариант современной России не подходит. Как бы ни был плох нынешний режим, это не то, что называется старым режимом. Означает ли это, что это тупик? Я думаю, что нет. Ну, нет каких-то таких жестко предопределенных схем, но здесь важно, как это все устроено. Национализм – это же не просто одна голо взятая идея о том, что у этноса должна быть нация. Он, во-первых, может быть несколько разный, во-вторых, это всегда некий комплекс. Люди выступают с широкой программой. Вопрос в том, как в этой программе расставлены акценты. Вот, например, отцы-основатели гражданского национализма, лидеры Великой Французской революции, они тоже были довольно ксенофобны и не очень-то этого стеснялись. Но это было второстепенным, поэтому они породили то, что они породили. А в современном русском национализме мы видим прямо обратную картину. Деструктивный, разделяющий посыл слишком силен, перевешивает любой другой. Вот сейчас в русском национализме, грубо говоря, есть два основных больших течения. Один условно называется там, цивилизационным национализмом, который понимает Россию не как национальную страну, а как великую идею и миссию. Идея может быть разная, она может быть монистической, православно-монархической, еще какой-нибудь евразийской. И все, без исключения, существующие версии такого национализма, они принципиально антимодерные. Это их суть и смысл. И всегда реконструировать некоторым образом традицию и миссию, утраченную в противостоянии Западу и модернизации. Доминирует простой этнический национализм, чаще всего просто российский. Да, в нем может быть модернизирующий элемент, но в нем слишком сильно доминирует именно этот деструктивно разделяющий элемент. Достаточно сказать, что просто подавляющее большинство реальных участников движения русских националистов – это неонацисты, которые сами себя называют неонацистами и ни капельки этого не стесняются. А вот все, что мы видим, ораторы, какие-то группы, которые как-то себя заявляют, это маленькая часть, которая не пользуется особенной поддержкой этой массы. Существует возможность породить из себя что-то большее, чем ныне существующие группы вот этих национал-демократов. И мне в это не очень верится. Но, в принципе, это возможно, потому что существующая власть, если она и дальше будет вот развиваться таким способом, как сейчас, она станет настолько архаичной для развивающегося общества, что чем-то станет понемногу напоминать вот этот старый режим в классической схеме появления национализмов в Европе. И вот тогда, может быть, у этого национализма появляется шанс. Но это очень гадательная такая перспектива. Все, на этом я закончу. Спасибо.
Пару уточнений. Мне кажется, что демократический потенциал национальных движений, он исключительно ситуационен. Он связан с ситуацией национально-освободительного движения против инонациональной империи, будь то это государство, как это было в 19-20 веках, или будь то это Советская империя, где формально сохранялись государства. Вот в этом ровно промежутке можно говорить о позитивном демократическом потенциале национализма. Демократическом в каком смысле? Эти движения на определенном этапе являются сторонниками создания институтов, которые являются конкурентными, дифференцирующими общество и в этом смысле демократическими институтами. Но если мы посмотрим, например, на историю Польши после советского господства, после 89 года, то мы увидим период братьев Качинских, в котором именно националистическая компонента освободительного движения, скажем так, национально-конфессиональная, была антидемократической. Многие поляки воспринимали это как нарастающий антидемократизм на национальной почве, даже вот в таких гораздо более щадящих, чем наши условия.
«Свобода в обществе. Мемориал демократии и национализм». Директор аналитического центра Левады Лев Гудков, политологи Эмиль Паин и Татьяна Ворожейкина, директор национально-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Мы продолжим после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На разрешенный властями митинг у Белого дома в Москве, по оценкам корреспондента «Радио «Свобода», пришли около 500 человек. Акция организована в память о победе демократии в России в августе 91 года, когда провалилась попытка государственного переворота. Мощное взрывное устройство, которое привел в действие смертник в Малгобекском районе Ингушетии, достигало 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. По уточненным данным, погибли 7 полицейских, свыше 10 получили ранения, трое из них в крайне тяжелом состоянии. Лидер защитников Химкинского леса Евгения Черикова согласилась стать единым кандидатом от оппозиции на выборах мэра Химок 14 октября. В Москве более 170 тысяч мусульман сегодня приняли участие в молитве в честь одного из главных исламских праздников – Ураза-Байрам. на юге Судана, а более 30 человек погибли при крушении самолета. Среди погибших министр по делам религии и лидер одной из партий. О подробностях пока неизвестно. Уже 2 месяца находящийся в посольстве Эквадора в Лондоне основатель интернет-портала Wikileaks Джулиан Ассанж сегодня обратился с балкона посольства с речью к собравшимся у здания своим сторонникам и журналистам. В столице Ирака Багдаде при взрыве был тяжело ранен влиятельный суннитский священнослужитель Махдиас Сумайдай. Один из его телохранителей погиб. Патриарх московский всея Руси Кирилл завершил первый в истории визит в Польшу. Командование НАТО в Афганистане подтвердило факт гибели одного из лидеров талибов.
Говорит Радио Свобода. Свобода в обществе «Мемориал демократии и национализма». Совместный проект аналитического центра Юрия Левады и Международного мемориала демократии в России. В дискуссии принимает участие директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков, политолог, директор центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Пайн, руководитель центра по изучению ксенофобии и предотвращению экстремизма Института социологии Российской академии наук, директор информационно-аналитического центра «Сава» Александр Верховский и Татьяна Ворожейкина, политолог, независимый исследователь.
Мы говорим, в общем, о демократическом потенциале национализма. Я хоть и подвергла этот вопрос сомнению, но сама ситуация, вот в которой мы живем, в части националистов в общедемократическом движении, она заставляет все эти вопросы по-новому ставить. Я предоставляю слово для вопросов аудитории.
Илья Лазаренко, Национальный демократический альянс, сопредседатель. В огромной-огромной степени соглашусь с Эмилем Пайном, процентов так на 90. Но я бы хотел существенно дополнить и, может быть, чем-то возразить. Во-первых, совершенно справедливо было сказано, что антиимперская составляющая русского национализма, она отнюдь не в 11 году сформировалась. Довольно четко артикулирована и доведена, скажем так, до своей кристальной ясности. Она была уже 5 лет назад. Теперь, что касается самой установки вопроса, может ли национализм быть силой, способствующей модернизации? Безусловно, может. Мировой опыт это показывает вполне определенно. Применимо ли это к русскому национализму и к России? Это вопрос уже гораздо более сложный, поскольку действительно до тех пор, пока Россия строится в соответствии с имперской матрицей, до тех пор, пока сама психология государства-общества остается имперской, до тех пор, пока само государство имеет имперскую структуру, русский национализм будет безусловно консервативным, безусловно антимодернизационным. И в этом будет его, можно сказать, практически непреодолимая функция историческая. Но если будем рассматривать русский национализм как силу антиимперскую, которая стремится к разрушению имперской структуры, в том числе к демонтажу имперского государства, ситуация принципиально меняется. Если мы предположим, что постсоветская российская государственность будет демонтирована, причем не только на уровне психолого-политическом, но и на уровне той самой вертикали власти, в таком случае, безусловно, русский национализм может выступить не только как демократическая, но и как модернизационная сила. Но для этого нужно действительно очень серьезно изменить цивилизационный вектор и очень серьезно изменить саму структуру страны. Именно поэтому мы говорим о том, что необходима реальная федерация и образование в ее составе русских республик наравне с имеющимися национальными республиками. Это позволит уравновесить федерацию, позволит решить массу проблем, связанных со статусом русского народа, и позволит, наконец-то, переломить ту тенденцию, которую принято назвать имперской, которую можно также назвать евразийской, антизападной, антидемократической и традиционалистской в самом плохом смысле этого слова. Поэтому я бы поставил вопрос именно так. Сможет ли русский национализм принять абсолютно антиимперский характер? Сможет ли он признать тот факт, что интересы русского народа могут не совпадать с интересами России, а очень часто интересы России как имперского государства и интересы русского народа могут находиться в полном противоречии. Если эти тезисы будут приняты, то я думаю, что модернизационные потенциал русского национализма раскроется, и особенно сильно раскроется в результате демонтажа имперской системы государства.
Меня зовут Александр Храмов, я, наверное, тоже один из представителей национал-демократов, то есть, получается, я как слон, который выступает сейчас на кафедре, да, слоноведения, и мне бы хотелось просто ответить, что вот такой, скажем так, синтез идей национальных и демократических – это тренд, который наметился тоже, может быть, даже не в 2011 году, а раньше, и он более, может быть, широк, чем здесь упоминалось. Могу назвать, например, работу последней статьи покойного Дмитрия Фурмана, который, собственно, высказывал похожие идеи. Например, зачитаю буквально пару фраз одного человека, которого, наверное, все здесь присутствующие знают. «Россия вполне готова стать национальным правовым государством европейского типа. Главное здесь культура. В России более 80% населения относят себя к русской культуре. Мировой опыт показывает, этап создания национального государства необходим. Без него гражданское общество не формируется. Человек – стайное животное. Ему необходимо ощущать свою принадлежность к некой стае, в кавычках. Национальное общество – это то культурное пространство, где человек ощущает себя своим и окружающих считает своими. В общем, считаю, что не пройдя этапа национального государства, Россия обречена». Кто это вот сказал? Кто-нибудь может здесь? Ходорковский. Это сказал Михаил Борисович Ходорковский. Это выдержки из его интервью «Осенних» 2011 года. Только вопрос о том, что на схожих позициях стоят отнюдь не только там какие-то кучки, действительно, не очень многочисленные национал-демократов. Да, вот Навальный какой-то там на вершине. На самом деле этот тренд, он постепенно распространяется и распространяется прежде всего в интеллектуальной среде. Ну, на первых этапах это понятно. Он распространяется не как организация, да, не организационная, а именно как некий дискурс. Этот тренд на синтез некоторых национальных моментов и демократических, он не прошел незамеченным на самых верхах. Вот если мы обратимся к статье Владимира Путина по национальному вопросу, когда она вышла в начале года, в феврале, по-моему, в «Независимой газете», одни из основных тезисов, которым оппонируют, ну, не Путин, конечно, а те спичрайтеры, да, которые мы писали, это, собственно, тренд национал-демократии. Путин, ну, спичрайтеры Путина в этой статье говорят о том, что вот есть такие плохие, нехорошие люди, которые говорят о национальном самоопределении русского народа, они борются с империей, говорят, там, хватит кормить Кавказ. Это очень плохие люди, а вот на самом деле мы должны двигаться к державности, к духовности. То есть на самом деле вот этот дискурс, да, национал-демократический, он существует, развивается, и он уже начал какие-то на самые верхи как-то вот отдаваться, его, может быть, болезненно немножко уже замечают. Какие-то плоды в итоге это может принести. Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте, Сергей Симонов, Социал-демократический союз молодежи. Хочу задать такой недоуменный вопрос немножечко. Почему нельзя строить правовое, федеративное, современное государство всем вместе, всей России в нынешних ее границах, и почему некоторые эксперты здесь отождествляют это стремление с имперской идеей? Я вот себя нисколько к имперцам не причисляю и считаю, что мы, считаю дагестанцев, считаю бурят, считаю пензяков и так далее, хабаровчан своими согражданами, и уверен, что мы все вместе можем прекрасно стремиться к этому самому правовому демократическому государству, и ничего, что нам мешает, я не могу услышать. Пожалуйста, если такие аргументы есть, пожалуйста, приведите мне их. Дробиться можно, по-моему, до бесконечности. Вот уже там в том же Санкт-Петербурге группа граждан заявляет, что нам нужно отсоединить Санкт-Петербург, потому что мы какие-то там германландцы. Мой, скорее, вопрос: что нам мешает все вместе стремиться к вот этому правовому государству?
Не спасибо.
России нынешних границ.
Спасибо.
Олег Дероберти, независимый исследователь. Я хочу молодому человеку ответить заставкой, которую Радио Свобода дает регулярно. Одна девушка или молодой человек говорит, что сейчас стало жить лучше, потому что тот, кто хочет жить лучше, может к этому стремиться. Так вот, к этому единству мы тоже можем стремиться, но реальность нам не дает оснований для этого. Она раздирает нас. Она вот перед глазами материально мы видим, что вот то, что вы хотите, это трудно достижимо. Теперь вот в отношении предыдущего выступающего, вот национально-демократический дискурс, я тоже в него не верю. Я тоже бы хотел, чтобы он нам помог. Но вопрос, который поставил уважаемый Александр Верховский, что вот эта идея национализма никому ничего не принесла, Это очень верно сказано. Мы хотели бы. Исторически так сложилось, что я находился и в самом русле русской национальной идеи, благодаря корням и связям, родственникам, Кострома, Михаил Романов, Волга, Петербург, Москва. И я всю жизнь над этим думаю. С другой стороны, я жил в Прибалтике. Так вот, национализм Прибалтики, национализм восточных стран Европы, это национализм, который имел стержень, он осязаемый. Он был националистический национализм, извините за тавтологию, и он был антиимперский. Русский национализм никогда себя не нашел, я здесь с Паином совершенно согласен. Его не было фактически на всей истории. И его не было, и вы его не найдете, господин Лазаренко. Трудно найти, поздно, нет времени, мы упустили это время. Вы его не создадите, этот демократический национализм, который нам поможет возродить Россию. Догоняющее развитие поздно, нельзя никого догонять. Мне кажется, что процесс распада империи уже зашел слишком далеко, чем мы даже здесь себе представляем. Сова Минервы уже вылетела, и мне кажется, что империя трещит по швам. Мы видим судорожные попытки власти уцепиться то за одну, за один фрагмент, то за другой, то за третий, и все это нас приводит в тупики. Я не верю, что национализм, во-первых, можно возродить, что он вообще когда-то был подлинный русский национализм. Я не верю, что он может способствовать демократии, и я не верю, что он может способствовать модернизации. Единственное, во что я верю, это в то, что каждый, кто имеет российский паспорт, это русский. И тот маленький негритенок из фильма «Цирк», которого поднимала тогда наша великая актриса Орлова, он русский. И если дочь Обамы захочет получить русский паспорт, она будет русская. В этом единственный выход. А кто хочет заниматься специфически русским этническим, пожалуйста, это культурные коды, это генетика поведения, которую еще 40 лет членкор Крушинский в университете исследовал на животных, этнография, этнология, пожалуйста, вот. Отдайте туда все эти национализмы и оставьте только российский паспорт, который является свидетельством русскости. Спасибо.
У меня короткая реплика, может быть, с вопросом, но мне просто хотелось зафиксировать какие-то моменты. Первый момент – это тот тренд, который, по-моему, налицо, и о котором многие из разных сред сегодня говорили, но на самом деле об этом социологи предупреждали уже вот в статье 2006 года. Лев Гудков, Борис Дубин писали о том, что опасность радикального национализма заключается как раз в том, о чем сегодня Лев Дмитриевич говорил, о косвенном воздействии этих идей на весь политический спектр и постепенной интернализации, адаптации вот этих радикальных идей более широким политическим спектром. Мне кажется, эта ситуация произошла, и вот этот тренд налицо. И, во-вторых, мне хотелось поддержать очень Татьяну Евгеньевну Ворожейкину с точки зрения ситуационности модернизационного потенциала. И мне кажется, что в этом смысле для нас сегодня Восточная Европа – это не главный образец. Мне кажется, что в ситуации посттоталитарной империи нам, возможно, имеет смысл ориентироваться на некоторые другие образцы. Я считаю, что одним из самых ярких примеров и образцов в этой связи может послужить постнацистская Германия, которой вот эта борьба за нормализацию, с одной стороны, вот эта бесконечная тема о том, что Германия должна стать, наконец, нормальной нацией, преодолеть проклятое прошлое, встать в ряд нормальных стран, которые прежде всего поддерживали западногерманские консерваторы, и борьба за отказ от национализма, иных оснований идентичности, кроме тех, которые поддерживают принципы универсализма, конституционных ценностей, которую прежде всего боролась леволиберальная общественность. Идея о том, что Германия вообще утратила право быть национальным государством, это Гюнтер Грасс выступал с этой идеей. Многие, на самом деле, леволибералы это поддерживали. Мне кажется, что в нашей ситуации как раз этот подход, который стал преобладающим, он не был однозначно и автоматически преобладающим в послевоенной Германии, но постепенно, примерно с 60-х годов, особенно с 80-х годов, эта концепция идентичности национальной стала доминирующей. Мне кажется, что она для нас очень важна и показательна. Спасибо.
Теперь я предоставляю слово для того, чтобы выступавшие отнеслись друг к другу, к тем вопросам и выступлениям, которые прозвучали в аудитории. Александр, пожалуйста, вам слово.
Начну, наверное, вот с того, что говорил Александр Храмов. Почему национал-демократы условно заметные? Что это такое за большой тренд? Но если он состоит из нескольких организаций и Дмитрия Фурмана, то это недостаточно. Ходорковский, ну, знаете, он чего только не написал, честно сказать. Государственные выступления на высоком уровне, там, Путина и остальных, они адресуются не к национал-демократии, ничуть. Они построены на том, чтобы противопоставить что-то нарастающему этническому национализму, в том числе этническому национализму большинства. Это принципиально важно для власти, и она это время от времени пытается делать. Но поскольку как-то, хоть это и важно, видимо, не настолько важно, какие-то другие более важные заботы, поэтому она это пытается делать примерно раз в год. Ничего не происходит. Вот была путинская статья, я вас уверяю, еще некоторое время ничего не будет происходить. До этого год назад была разработана целая концепция государственная. Ее до сих пор можно прочитать, только больше ничего не произошло. Дело в том, что существует большая масса насильственно ориентированных молодых людей. Они выступают за этническое русское государство, Россию для русских в самом простом биологическом смысле. Они в большинстве своем уже не скинхеды, мода прошла, но практики многие остались. Этих людей много, и похожие вещи есть не только в русском национализме. Собственно говоря, из-за этого весь сыр-бор, если бы все ограничивалось отдельными цитатами из Ходорковского, может ли при этом такой тренд иметь какое-то значение, как он есть сейчас, кроме как угроза для властей? Я думаю, что нет. Власти, конечно, будут пугаться, мы все будем пугаться, когда там опять какое-нибудь побоище случится или что-то вроде того, что происходило на Манежной площади. Но ничего больше, как мы видим, не происходит. Это в значительной степени потому, что вот все вот эти упомянутые здесь большинство граждан, которые выступают за Россию для русских, 50, сколько бы то ни было, процентов, не могут себя ассоциировать с этим движением никак. Это относится не только к каким-то анонимным юным нацистам, но просто любая картинка с русского марша отвращает среднего обывателя, как бы он ксенофобен ни был. Если же ему ненароком рассказать биографии руководителей, то он испугается еще больше, на самом деле. Поэтому перспективы здесь слабые. Когда я вот пытался выступать и говорить, что какие вообще возможны перспективы такие позитивные русского национализма, я думаю, честно говоря, что они связаны не с ныне существующими лидерами в любом случае. Значит, может ли это быть направлено к демократии? Я думаю, что никакое стратегически долгосрочное явление, как национализм или там социал-демократия, не обязательно должно быть направлено за демократию или против. Это всегда ситуативно. Примеров масса. И пусть бы ситуативно, в конце концов, под ситуативностью мы же понимаем не ситуацию одного года или двух, а какой-то исторический период, в который какая-то политическая сила заинтересована в демократии. Это может кончиться плохо, как кончилось устремление Хамаса к демократии для палестинского народа. А может кончиться и неплохо. В любом случае, когда мы пытаемся представить себе исторические аналогии, нам надо быть очень скромными, потому что у нас тяжелое положение, из него в хорошее положение быстро попасть нельзя. Ориентироваться на Германию нам просто не по рангу в некотором роде. По степени развитости нашего общества мы не можем ориентироваться на послевоенную Германию ни на 50-е годы, ни на 40-е, ни на какие. По поводу участия националистов в протестном движении. Почему же они вот так благополучно участвовали? Это все возможно только потому, что люди, которые в принципе принимают какие-то в этой сфере решения, не имеют никакой общей программы, поэтому они не могут никого отсеять, кроме разве что, не знаю, какого-нибудь тесака, потому что про него можно сказать, ну, он в тюрьме сидел, как мы его на сцену выпустим. А если человек, к примеру, в тюрьме не сидел, а ограничился более мягким наказанием, вот как господин Лазаренко, то его можно выпустить на сцену. Ну, вроде ничего, не так страшно. Но, опять же, там, когда его выпускали на сцену, я так понимаю, что просто не очень разобрались. Нету общей платформы, поэтому невозможно никого отсекать. Невозможно сказать, что мы не пойдем вместе со сталинистами. Как не пойдем? У нас Удальцов один из лидеров. Мы не можем сказать, что мы не пойдем вместе с националистами, потому что мы не знаем, где тут провести границу, где у нас начинаются националисты. Прямо с Навального или там дальше где-то? Большинству людей, честно сказать, это довольно вот все равно, мне кажется. Но если никакого эксцесса не происходит, то и нормально.
Спасибо. Эмиль Абрамович, вам, пожалуйста.
Я выступал с идеей того, что национализм имеет позитивное значение на этапе разрушения имперского наследия. Поскольку она у нас есть, то есть и функция у этого национализма. Татьяна Евгеньевна другая точка зрения. Она считает, что бывает только позитивный антиимперский, только национализм меньшинств. У большинства его не бывает в принципе.
Демократический потенциал, да, он бывает у национализма меньшинств вот в этой конкретной ситуации. Да.
А я полагаю, что он бывает в том смысле, что он освобождает дорогу для населения большинства. Теперь очень важный вопрос, потому что его не понял не только молодой человек, который пришел ко мне с возмущением, говорит, как так, вы хотите разрушить нашу страну, но и Саша Верховский, который сказал, как же так, а куда денутся наша федерация? Когда я говорю о распаде империи, я не имею в виду никаких территориальных изменений. Она может остаться в том же состоянии, с теми же территориями, только перестать быть империей, а стать федерацией. Разница между империей и федерацией не в том, что одно больше другого, или одно моноэтническое, а другое полиэтническое. Когда-то Ренан сказал, почему Швейцария с ее 4 языками – это нация, а герцогство Тоскана с ее одним языком – не нация. Суть состоит в том, не в том, что одно поликультурное, другое монокультурное, а в том, что они основаны на разных принципах организации. Одно гражданское общество, в котором суверенитет принадлежит народу, и это и есть нация в политическом смысле, а в другое построено как некое вертикальное государство. Вот о чем идет речь. Так что можем жить спокойно и с татарами, и с башкирами вполне. По поводу возможности замены такой универсальной категории, под которую все подойдут, будем все называться русские. Очень большая ошибка и представление о том, что вот закрепленный термин как этнический можно использовать для общеуниверсальной государственной, он себя не оправдывает не только, кстати, в России, где чеченец, якут и многие другие народы исторически не смогут переделать себя и вдруг перестаться называться чеченцами и так далее, в то время как у них есть запасное слово, территориальное. Россиянин, раньше называли советский. В Германии, я был недавно на конференции, оказалось, турки готовы влиться в их общество как граждане, но называть себя немцами турки явно не готовы. И не будут, а их уже 3 миллиона, и ничего с этим не сделаешь. Так что это напрасное ожидание. Существуют другие механизмы перехода на универсальные категории. Но есть главный, наконец, вопрос. Я еще раз повторяю, считаю позитивным функцию национализма на стадии уничтожения остатков имперского порядка, не территории, а порядка. Что касается следующих ролей модернизационных, то здесь достаточно сложная ситуация с национализмом. По большей части он оказывался позитивным, когда переставал быть национализмом. После распада многих империй первые партии были националистическими в Чехии и во многих других странах. Потом спрос на эту консолидирующую идею пропадал. Те же люди в тех же партиях переставали использовать эту основу для консолидации и становились социал-демократами, консерваторами, потому что их больше спрашивали не по поводу того, что мы чехи против немцев, а по поводу «вы как будете нам платить?». Всем будете давать пособие или только избранным? И эта тенденция, скорее всего, будет торжествовать и в России. По поводу чувства национального превосходства, да, у большинства националистических партий, которые себе так называют, национальная исключительность, конечно.
Все-таки да. Не всегда превосходство.
Да, 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 это хоть аспект присутствует, так что вот отвечаю на вопрос по поводу того, когда появился, я сказал, в 11-м году, как в 11-м, да еще в 90-е годы были и так далее. Здесь есть чудесный эксперимент, который недавно провели, проанализировал изменение распространения слова «партия жуликов и воров». Его сказал не Навальный. Эту фразу находили в 19 веке, в 20 веке, но самое любопытное, что еще в 90-е годы она была распространена в газете «Завтра», только партия жуликов и воров называли Чубайса и его команду. Потом она, эта же калька, перешла на партию власти. Вопрос, когда этот термин стал работать в том виде, в каком он работает сегодня? Когда он стал массовым? Так вот, вопрос о том, что русские националисты в 90-е годы, некоторые из них, цапались с имперскими, я знаю и писал об этом неоднократно. Но массовым отказ от имперской идеи происходит вот на наших глазах.
Спасибо, Лев Дмитриевич.
Русский национализм – это продукт все-таки разложения довольно единой идеологии, которая была закреплена за советской идеологией. Все споры пока сейчас идут о идеях, что только надо запустить вот эту идею, а дальше она как-то каким-то образом там сама приживется, распространится или станет материальной силой. На самом деле идеи не распространяются сами по себе, они принимаются либо организациями, либо группами, либо институтами. основная структура национального сознания воспроизводится теми же самыми рутинными институтами. Прежде всего, школой, которая воспроизводит раз за разом, поколение за поколением, довольно рутинную конструкцию со всеми имперскими символами и стандартами, шаблонами, стереотипами и СМИ. А главное, это производится в повседневной, рутинной деятельности институтов власти и институтов насилия, правоохранительных прежде всего. Мы об этом говорили, и в меньшей степени ксенофобия заражена именно «Единой Россией». Потому что ей не нужно, она воспроизводит вот эти вот рутинные, давно отработанные представления. Если говорить о наших данных на протестных митингах, число националистов там было 6-10% на разных митингах. Я, в общем, согласен, что в некоторых ситуациях действительно вполне возможно сочетание национализма с критикой власти, с проблемой социальной справедливости и даже с демократией. Потому что для демократии имеет значение усиление многообразия и появление различных механизмов, которые согласовывали бы это многообразие и интересы, связанные с вот идейным представлением. Только там, в случае появления мирных конвенций, механизмов достижения компромиссов, согласования, возможно, некоторые уже формализации, институционализации процедур по презентации интересов и выработке какой-то политики. Но это не в наших условиях, кстати. Я не думаю, что русский национализм вот в нынешней ситуации способен дать импульс и к модернизации, и к демократии. Это все-таки обращение к отработанным пластам культуры. Это самая простая и самая известная апеллятивная форма к большинству. Ничего за этим содержательного не стоит. Такая же пустая конструкция, как «Особый путь России», она наполняться может в наших условиях самым разным содержанием. Как плюс, так и минус. Пока ничего содержательного нет. Все версии национализма русского никак не связаны с идеей будущего. Они не выдвинули ни одной своеобразной идеи будущего.
«Свобода в обществе. Мемориал демократии и национализма». В дискуссии принимали участие директор аналитического центра Левады Лев Гудков, политологи Эмиль Паин и Татьяна Ворожейкина, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Вела программу Елена Панелова.
«Время свободы. План на неделю».
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ключевым моментом первого дня визита стала встреча и совместный ужин патриарха.
Судья Федин вышел к сторонам с постановлением о назначении.
Задержание юриста и блогера Василия Федоровича.
Все люди, которые вышли на пикет, по разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации.
Мы предупреждаем сирийский режим. Исламский мир.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.